Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Алексей Горбачев, и мой коллега Алекс Григорьев рассказываем вам о войне в Украине и о мировой реакции на все, что происходит. Алекс, привет.
Привет. Сегодня поговорим о том, что Украине пообещали выделить западные союзники в январе, вот сейчас уже февраль, и можно подвести итоги предыдущего месяца, тем более там был такой большой танковый день, как всем известно. Какие уроки можно извлечь из этой войны? Ну и обсудим горячие новости, которыми сейчас вас познакомит Алексей.
Начнем, как всегда, с нашей военной сводки. Целый ряд населенных пунктов Украины вновь подверглись обстрелам со стороны российской армии. Речь идет прежде всего о прифронтовых районах. Россия нанесла 4 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Харькова и населенного пункта Дружковка Донецкой области и совершила 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона. Есть погибшие и раненые. По данным Генштаба ВСУ, Россия ведет наступление на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А по данным украинских военных, ВСУ отбили атаки в ряде населенных пунктов Донецкой области. Кроме того, как отмечает Deutsche Welle, критическая ситуация сложилась в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Издание приводит интервью мэра Энергодара Дмитрия Орлова, который сказал, что из-за того, что российские оккупационные силы не дают запустить ни один из энергоблоков Запорожской АЭС, в городе фактически нет отопления. Горячей воды также нет, а температура в жилых домах не поднимается выше 15 градусов по Цельсию, зачастую выше 10 градусов по Цельсию, а в городе тем временем остаются 15 тысяч жителей. Кроме того, он заявил об участившихся случаях похищений работников Запорожской АЭС, которые отказываются работать с Росатомом. Ну и вообще в Украине готовится к новой фазе наступления России. В частности, как сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в Луганской области наступление готовится на трех направлениях. Это в районе Белогоровки, Кременной и Сватово. Уже на данный момент количество атак увеличилось, но речь идет пока не о полномасштабном наступлении, а о подготовке к нему. Но и об этом же заявил и президент Украины Владимир Зеленский. В своем вечернем обращении 5 февраля президент страны сказал, что вот эти вот ожесточенные бои, которые сейчас идут на востоке Украины, в Донецкой области вокруг Бахмута, свидетельствует о том, что российская армия пытается сделать в феврале, я цитирую, нечто символическое, попытавшись таким образом отомстить за прошлогодние поражения. В частности, Зеленский сказал, что вот это вот усиление давления наблюдается на различных участках фронта, но также и в информационном поле. И в частности, ситуация на востоке Украины становится все более напряженной в связи с новой волной российских обстрелов в Черниговской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Николаевской областях. Ну и украинские и западные журналисты обращают внимание, что Россия концентрирует силы в Луганской и Донецкой областях Украины.
Ну, России, понятное дело, нужен символический успех. Это, опять же, такая древняя традиция советской и российской армии, когда к Красной дате нужно было взять какой-нибудь населенный пункт, так, принести подарок верховному командованию, получая страна от своих замечательных солдат то-то и то-то. То есть, как правило, вот эти планы заканчивались большой кровью. Украине предстоит выдержать, как я могу предполагать, серию очень серьезных атак в предстоящие дни и недели. Ну, я дополню, что в воскресенье вооруженные силы России выпустили как минимум 5 ракет по центру Харькова, по жилым районам, по зданию Харьковского национального университета городского хозяйства. Есть раненые, и Россия продолжает использовать для обстрелов ракеты С-300, то есть это ракеты, изначально приспособленные для того, чтобы поражать воздушные цели. Эти ракеты фаршированы мелкими кусками металла, которые разлетаются на большое расстояние и способны нанести огромное количество ужасных ранений мирным жителям, и эти удары по наземным целям, совершенно очевидно, они не точны. То есть российские военные просто лупят по центру Харькова, вот куда попадет, туда попадет. Скорее всего, не было никаких военных целей в этих жилых районах. Интересная новость, она появилась сегодня. Агентство Bloomberg сообщило, что США готовятся ввести 200% пошлины на алюминий российского производства уже на этой неделе, как раз вот накануне годовщины этого крупномасштабного вторжения. По данным Bloomberg, причиной стал демпинг российских компаний, самая крупная из них небезызвестная «Русал». И, соответственно, этот демпинг наносит ущерб американскому бизнесу, вообще честной конкуренции. Вообще, эта история очень старая. Я нашел первое упоминание о том, что США рассматривают подобную возможность. Еще в октябре, в середине октября, администрация Байдена сообщила, что она изучает такую возможность. А в ноябре крупнейшая, кажется, добывающая компания мира «Алкоа», которая в том числе занимается бокситами и алюминием, сообщила, что она лоббирует правительство США, чтобы эти санкции были введены именно по причине недобросовестной конкуренции. В 2021 году, по данным Министерства торговли США, Россия обеспечила примерно 5% потребляемого США алюминия. То есть потери для американских производителей будут, ну, явно не очень большими, если вообще будут. Однако Россия очень долго разрабатывала этот рынок американский, потому что в США, как известно, имеются многие отрасли промышленности, которые этот алюминий активно используют, в частности, самолетостроение. И фактически вот эти многодесятилетние усилия российских бизнесменов и чиновников и дипломатов по продвижению российского алюминия на американском рынке, скорее всего, пойдут прахом и закончатся ничем. Новые сообщения о поддержке Украины. Норвегия обещает выделить крупную сумму в 75 миллиардов крон. Это более 7 миллиардов долларов на поддержку украинской экономики, но в течение определенного времени, кажется, 5 лет. Европейский Союз пригласил Зеленского посетить Брюссель в любое удобное для него время, то есть это так называемое открытое приглашение. Все, естественно, будет зависеть от того, что будет происходить на линии фронта. Германия, по сообщению известного журнала «Шпигель», надеется, что танки «Леопард» в ближайшее время будут поставлены в Украину. Ну и развивается история с возможной отставкой или сменой министра обороны Украины. Напомню, что на этих выходных так прозвучала сенсация. Один из парламентариев украинских сообщил, что Резников будет сменен. И его якобы должен заменить известный, опять же, украинский военный генерал-майор, который занимается военной разведкой, Кирилл Буданов. То есть на сегодняшний момент, насколько можно судить, нет никаких данных, подтверждающих, что это произойдет. И вроде бы пошли сообщения о том, что если отставка и снятие с должности будет проведено, то не на этой неделе. И пишут, что в отношении некоторых сотрудников Министерства обороны начаты расследования, связанные с коррупцией, с мошенничеством и фактически неправильным использованием государственных средств, тем более во время войны это, на мой взгляд, преступление особой тяжести. Что там на самом деле происходит, судить сложно. Какие на самом деле будут приняты решения, мы не знаем. Но, в общем, пока ситуация именно такая.
Еще одна важная новость из Киева, связанная с Верховной Радой Украины. Депутаты Верховной Рады признали частную военную компанию «Вагнер», ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией, а другие российские ЧВК террористическими организациями. Об этом сообщает «Украинская правда». В частности, украинский парламент также принял обращение к правительствам и парламентам других стран поступить аналогичным образом. Я напомню, что в конце января власти США официально объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и ввели санкции против связанных с военной компанией и ее основателем Евгением Пригожиным структур. И власти США обвиняют ЧВК «Вагнера» не только в военных преступлениях в Украине, но и в причастности к преступлениям в других странах мира. В частности, вот интересно, что наряду с объявлением о введении ослаблении санкций против ЧВК «Вагнер», американские власти также опубликовали рассекреченные фотографии российских железнодорожных составов, следовавших из России в Северную Корею и обратно. Речь идет о ноябре прошлого года, и вот по данным американских властей, этими составами Россия перевозила ракеты и другие боеприпасы, которые затем использовались подразделениями ЧВК «Вагнер» в ходе российского вторжения в Украину.
Интересно, что Россия, естественно, опровергала раньше сообщение о том, что она закупает вооружение в Северной Корее, но количество доказательств постепенно увеличивается. Известный всем, потому что, наверное, это единственный исследовательский центр, который публикует ежедневные сводки о состоянии на фронтах, Институт изучения войны Вашингтонский сообщил, что в России проходит тихая тайная мобилизация, о чем, кстати, возможно, уходящий министр обороны Украины Резников предупреждал перед наступлением Нового года. Он говорил, что вот в начале года в России будет объявлена новая мобилизация. Так вот, крупномасштабной волны мобилизации не произошло, во всяком случае, она не попала в публичную сферу, никаких заявлений сделано не было, но вот по данным Института изучения войны она идет, то есть набор продолжается, просто об этом не сообщают СМИ, не делают никаких заявлений государственные мужи. Надо сказать, что я мониторю, так скажем, региональную российскую прессу и могу сказать, что вот в последней неделе очень существенно увеличилось количество публикаций, в которых сообщается, что похоронили очередного солдата, убитого на этой войне, что там школьники собирают деньги на подарки военнослужащим, что открыты мемориальные доски, и количество этих сообщений увеличивается. То есть война, которую изначально Россия хотела провести практически незаметно для собственного населения, она пришла в Россию. Потери, судя по всему, действительно очень значительны, потому что я нахожу упоминания о погибших земляках в самых небольших средствах массовой информации. И этих сообщений очень много. Потери большие. Немножко поговорим о том, что союзники пообещали Украине. Это достаточно большой список. Мы уделяем традиционно большее внимание каким-то заявлениям президентов, премьер-министров. Но есть заявления чиновников более низкого ранга. И есть сообщения, которые практически не попадают в большие медиа и мало кому заметны. Но, тем не менее, вот специально для вас мы это собрали. Если поговорить о средствах ПВО. Как всегда, проблема союзников в том, что им, по большому счету, нечего особо дать. НАТО не готовилось к такой войне с Россией, чтобы там не говорила российская пропаганда, иначе бы накопило много-много систем ПВО. Но не готовилось. Как выясняется, это была вероятная ошибка. США пообещали направить боеприпасы, ракеты для систем NASAMS, это система ПВО, и 8 систем Avenger. Что это такое? Это ракета «Стингер», известная со времен советского вторжения в Афганистан, которая установлена на джипе. Великобритания предоставляет какое-то количество таких же ручных систем ПВО, подобных «Стингер», но никаких данных не сообщено сколько. Литва предоставляет несколько десятков зениток L-70. Это 40-миллиметровая скорострельная пушка шведского производства. А Латвия тоже поставляет десятки «Стингеров». Польша направляет очень старые советского производства зенитки С-60. Это системы, которые способны поражать цели на низких высотах. То есть, в принципе, они подходят для борьбы с дронами, с вертолетами и с низколетящими самолетами. Артиллерия. США направляют Украине 20 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц. Дело в том, что Украина практически полностью исчерпала свои запасы вооружений стандартов Варшавского договора советского времени и так далее и тому подобное. Сейчас костяк украинской артиллерии составляет артиллерия НАТО, насколько можно судить, и поэтому поставки снарядов просто жизненно важны. Плюс доставляются десятки тысяч снарядов для артиллерии меньших калибров. Дания предоставляет 19 гаубиц «Сизар». Это французская система, очень хорошо зарекомендовавшая в Украине. Великобритания направляет 30 гаубиц AS-90, это тоже 155 миллиметров, как те самые снаряды, которые поставляют американцы, и 100 тысяч снарядов. Эстония направляет свои 150-миллиметровые и 122-миллиметровые гаубицы. Это в основном старые системы, которые, тем не менее, естественно, необходимы и могут быть полезными. Чехия пообещала увеличить производство боеприпасов, опять же, для артиллерии. Финляндия, у которой накопилось большое количество советских артиллерийских систем, которые намерены вступить в НАТО и, соответственно, перевести свою артиллерию на натовские стандарты, вероятно, эти сообщения были, но особых деталей нет. Намерена часть вот советской артиллерии, напомню, что Советский Союз поставлял Финляндии очень много вооружений, будут переправлены Украине, и Швеция направит одну гаубицу, аналог французского «Сизара», причем это, как я нашел, это демонстрационная модель, то есть, вероятно, шведы ее направят для того, чтобы оценить, насколько она эффективна в реальных боевых условиях. Ну, бронетехника. У нас вот в январе был большой танковый день, когда было заявлено о том, что США и Германия отправят Украине танки «Абрамс» и «Леопард», но при этом США, напоминаю, направят десятки и сотни даже бронемашин «Брэдли», «Страйкер» и М113, которые уже находились в Украине, Великобритания 14 танков «Челленджер», Германия и Польша, а также Финляндия и Испания вроде бы тоже собираются отправить танки «Леопард», Германия отправляет 40 бронемашин «Мардер», это аналог американской «Брэдли» фактически, и Швеция отправляет свой вариант бронемашины, это CV-90. Это система примерно там созданная 20-30 лет назад, но они имеют очень хорошую репутацию. Швеция вообще очень много торгует оружием, и вот эта машина широко востребована на мировом рынке.
Очень интересная, Алекс, подборка. В наших подкастах мы регулярно анализируем, какое оружие поставляется Украине, чтобы вы могли делать свои выводы о ходе этой войны. Ну и рассказываем вам о репрессиях, которые происходят в России, чтобы таким образом был понятен масштаб сопротивления, которое идет в России против войны, но, конечно, замалчивается властями. И как и в случае с боевиками Вагнера, о которых ты, Алекс, говорил, и в частности о похоронах российских солдат, мы все это собираем по кругу. И также, что касается репрессий, вот, например, «Медиазона» обратила внимание чисто случайно на карточку дела в районном суде Тульской области и узнала так, что районный суд оштрафовал местного жителя на 45 тысяч рублей, а оштрафовал всего лишь за то, что он опубликовал видео, записанное на телефон в ночь на 1 января, и там было видно, что в кафе, где он отмечал Новый год, во время трансляции обращения Владимира Путина играла украинская песня «Потапа и Насти». Это песня «Новый год», и, собственно, вот этого было достаточно для того, чтобы завести дело о дискредитации армии и оштрафовать на 45 тысяч рублей. Но, конечно, совершенно вопиющий приговор сегодня вынес Басманный суд Москвы. Он приговорил блогерку Веронику Белоцерковскую к 9 годам колонии общего режима. Кроме того, она лишена права писать в интернете в течение 5 лет, опять же, по делу о военных фейках. Такой срок для нее просило обвинение. Собственно, блогерку обвинили, что в ее мартовских постах в социальных сетях якобы содержались, я цитирую, заведомо ложные сведения об использовании вооруженных сил России для уничтожения городов гражданского населения Украины, в том числе детей. А 13 мая прошлого года МВД России объявило ее в розыск. Но сама блогерка находится на данный момент за границей, в России у нее арестовали счета, а также имущество. Но тут интересно высказывание адвоката по назначению. Адвокат по назначению Эльвира Кашигина назвала свою подзащитную случайной преступницей и попросила назначить ей минимальное наказание, я цитирую, поскольку ее подзащитная живет за границей в полной дезинформации под давлением зарубежных СМИ. И публикация она писала в состоянии сильного потрясения, а не умышленно. И еще одна новость из России. Генпрокуратура России потребовала признать террористической организацией «Легион Свободы России». Я напомню, что этот легион был создан в Украине вроде как для участия россиян в войне на стороне Украины против путинской армии. И этот легион, он состоит из российских добровольцев. Репортажи про вот этот вот «Легион Свободы России» делали наши коллеги с «Настоящего времени», с «Радио Свобода» можно почитать. Ну и вот, как ожидалось, прокуратура российская потребовала, собственно, и признать этот легион террористической организацией. Ну, что и требовалось ожидать.
Интересную статью опубликовал журнал Foreign Policy. Ее написали два эксперта из корпорации РЕНД. Это исследовательская корпорация, очень уважаемая. Я немножко их процитирую. Это Рафаэль Коэн и Джайан Джентайл. Они обратили внимание, то есть напомнили о том, что генералы всегда готовятся к прошедшей войне, к прошлой войне. А любой вооруженный конфликт, особенно в котором участвует современная армия, это вообще Эльдорадо и возможность получить драгоценнейшую информацию о том, что будет востребовано, возможно, на следующей войне, что не будет востребовано, во что вкладывать ресурсы, чему обучать солдат, чему обучать офицеров и как к чему готовиться. И вот они приводят несколько примеров, как эта война неожиданно показала особенности современной войны. То есть они обратили внимание, насколько эффективны украинские средства ПВО, то есть это в основном те же самые «Стингеры», которые уничтожили более 75 российских вертолетов, в основном ударных вертолетов. Вертолеты до этого момента до сих пор считаются одним из самых ценных ударных активов любой армии. Вообще во время любого кризиса вертолеты на вес золота, их никогда не хватает, но вот, как показал этот конфликт, они очень уязвимы. Причем они уязвимы к старым ракетам. Изначально США поставляли в Украину относительно старой модели «Стингеров». То есть речь идет либо об изменении тактики использования вертолетов, либо о том, что вообще как-то сокращать их количество, потому что уж слишком ПВО сильно развито. Второй важный момент – это парадокс, потому что государство, которого нет практически военно-морского флота, потопило флагман российского флота, это крейсер «Москва», и порядка дюжины других российских кораблей. И, соответственно, речь идет о том, насколько способны выживать большие корабли в современных войнах. Да, то есть, как все знают, Америка обладает крупнейшим военно-морским флотом. Эти линкоры и авианосцы – это гигантские платформы для того, чтобы нести пушки больших калибров, ракеты и так далее и тому подобное. Но, как показывает эта война, они очень уязвимы. И потери явно на этом крейсере были очень большие, и будущее крупных флотов, тем более с развитием ракетной техники, способны поражать подобные боевые системы, под вопросом, насколько можно судить. Интересно, как используется боевая авиация. Сейчас вот российские самолеты практически не залетают в воздушное пространство Украины, потому что их слишком часто сбивают. Вот они летают вблизи Украины, и с расстояния выпускают свою ракеты, которые там куда-то попадают, и улетают. Собственно, прямых ударов штурмовых, как это было на начальном этапе войны, сейчас уже нету. Но зато, соответственно, приобрели большое значение дроны, беспилотные летательные аппараты, которые, как показывают, опять же, массовое использование иранских дронов, они не должны быть суперсовременными, они просто должны быть дешевыми, и которые можно просто использовать массово для того, чтобы наносить очень большой ущерб. Соответственно, речь идет о создании, вероятно, большого количества дешевых дронов, которыми просто способны завалить вражеские системы ПВО. Ну и еще одно интересное, что все ожидали перед началом этого конфликта, что Россия с помощью своих кибервойск, своих хакеров в погонах, парализует украинские интернет-системы, все заблокирует, создаст сбои и так далее и тому подобное. Вот эти прогнозы не оправдались. Совершенно очевидно, что выросло значение интернета, доступа в интернет, Starlink, предоставлен Илоном Маском, живой тому пример, для того, чтобы власти могли контактировать с населением, а люди, которые живут где-нибудь в глубинке, не чувствовали себя брошенными, забытыми и могли как-то поддерживать связь не только друг с другом и, собственно, правительством, с властями, а с окружающим миром. Так что вот такие вот оценки со стороны экспертов РЕН.
Интересные оценки, и мы видим их подтверждение на практике, и интернет заблокировать у России не получится, есть VPN, есть другие способы обхода блокировок, а эти дешевые иранские дроны, их уже украинская армия научилась сбивать. На этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Алексей Горбачев и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.